Глава 22. Замысел Елены. Огарки вавилонских свечей едва тлели, грозя погаснуть насовсем, когда путешественники вернулись в зеленый ларец. В комнате совершенно стемнело, за окном начиналась ночь, поэтому ребята не сразу разглядели всех присутствующих.
«Нам так много надо вам рассказать!»
— начал Ник, первым выбегая из зеркала, но, увидев гостей, застыл на месте. Василиса замерла за его плечом, а Фэш, с размаху натолкнувшись на нее, издал тихое, ошеломленное восклицание. Оказывается, в домике под плющом их ждали не только Диана, Маар и Захарра, но и сам хозяин зеленого ларца, Константин Лазарев. За ним, чуть в отдалении, стоял Миракл. Зодчий взглядом нашел Василису и неодобрительно сощурил глаза. Лазарев, едва завидев сына, быстро поднялся с кресла и вышел вперед. Его угрюмый взгляд не предвещал ничего хорошего.
«Как вы могли ослушаться?» — вскричал он, не в силах сдержать эмоции. «Вам не стоило разгуливать по остале!»
Ник сутулился, словно вопросительный знак. Фэш низко склонил голову, нахмуренно рассматривая острые носки туфель. Василиса старалась избегать взгляда Миракла, полного досады и разочарования.
«Я требую правдивого рассказа!» — жестко произнес Лазарев-старший. «Куда и зачем вы ходили? Ник? Фэш? Василиса?»
Ребята обменялись между собой растерянными взглядами. Маар, невидимый взрослым, едва заметно покачал головой из стороны в сторону, Диана просто скрестила руки на груди, а Захарра вообще приложила палец к губам. И Василиса решилась.
«Извините нас», — начала она, невольно краснея. «Это я уговорила Ника и Фэша пойти к своему старому другу».
Она перевела дух. Видя, что на лице Миракла появилось скептическое выражение, девочка быстро продолжила, пытаясь не слишком отступать от правды.
«Мы праздновали мой день рождения, и ребята спросили, чего бы мне хотелось. Я вспомнила Алёшке. Я ведь давно его не видела».
«Прости, отец», — смиренно добавил Ник. «Мы не думали, что кто-то заметит». «Все же благополучно закончилось», — хмуро добавил Фэш.
Миракл шагнул к нему, словно ждал этих слов.
«Не совсем»,
— медленно произнес он, глядя только на мальчика. «Придется немедленно возвращаться в лазарь. Ваше перемещение засекли. Кто-то позабыл, что имеет знак ордена на своей шее». Фэш невольно схватился за шею, словно хотел прикрыть татуировку, но тут же опустил руку. «Мартинова требует, чтобы вы немедленно прибыли в ратушу», — хмуро добавил Лазарев. «Мне пришлось дать слово, что я приведу вас добровольно, а также обещание, что в дальнейшем возьму на себя полную ответственность за ваши действия».
«Значит, Елена уже повелевает родосветом?» — вырвалось у Василисы. «С какой стати она всеми командует?»
Миракл вышел вперед, останавливая Лазарева-старшего, утратившего свое обычное спокойствие.
«Василиса, ты должна помнить, что твой отец сейчас под подозрением, и не в первый раз. Его обвиняют в заговоре против Острограда. Даже тебя, его несовершеннолетнюю дочь, Елене удалось очернить. Вот почему важно, чтобы ты сейчас вела себя осмотрительно и доказала, что не представляешь какой-либо угрозы. Наоборот, готова исполнить любое требование родосвета».
«И какие же у них требования, интересно?»
— мрачно спросила Диана.
«Елена уже раззвонила всему свету, что знает, как разговорить ключи комнат», — живо откликнулся Миракл. «Она попросила у родосвета разрешение созвать в лазарь всех ключников. Вот тут-то и обнаружилась ваша пропажа. Возможно, она проделала это специально, чтобы вытащить вас из укрытия».
«Я сообщил, что вы сейчас находитесь под моей опекой», — вмешался отец Ника. «Рассказал о многом. Например, о плохом обращении госпожи Мартиновой с детьми Нортона Огнева. К слову, Норт и Дейла сейчас находятся в ратуше, в полной безопасности. Долго шли наши дебаты в лазаре, около 4 часов. Елена произнесла хорошо подготовленную речь, главный смысл которой заключался в необходимости поскорее найти легендарные комнаты расколотого замка, чтобы раскрыть все секреты времени, которые должны помочь остроградцам в борьбе против Острогора. А еще она шепнула мне, что знает о вашем местонахождении. Ведь у кое-кого из вас есть татуировка». Захара втянула голову в плечи, недовольно поморщившись, но Фэш решительно вышел вперед.
Если Мартинова знает о летучей связи через татуировки, то она служит Острогору, в смысле, подписала с ним договор.
Мы с Нортоном знали о предательстве Мартиновой задолго до нападения, — вновь отозвался Зодчий. На праздновании дня рождения Василисы Нортон планировал прилюдно раскрыть ее тайное служение духу Осталы. Но, увы, мы просчитались. Острогор первым нанес удар. Он пришел к Нортону в виде бронзового клокера и привел за собой отряд из 20 часовщиков. Думаю, тот самый отряд полудухов, для которых возможно путешествие через временной разрыв. Мы приняли сражение, но вскоре я понял, что их цель — Нортон. Миракл косо взглянул на Василису, внимавшую ему, затаив дыхание. «Они даже не нападали, только оборонялись», — продолжил он через некоторое время. Едва им удалось затащить Нортона в нуль зеркала, бой прекратился. Непростые исчезли, Острогор скрылся еще в самом начале. К счастью, я услышал крик Яриса во дворе и поспешил на помощь, правда, и здесь мы просчитались. Мартинова заметила Норта и Дейлу в карете, которая должна была отвезти вас троих домой в Черновод в случае опасности, и перехватила инициативу в свои руки.
«Вы думаете, с отцом все в порядке?»
Не сумев скрыть дрожи в голосе, спросила Василиса.
«Не знаю, Василиса», — вздохнул Миракл. «Не знаю. Одно лишь известно точно. Нортон Огнев жив и находится в Змеулане. К сожалению, от любых переговоров Острогор отказывается, не говоря уже о Мартиновой».
«В Зеленом Ларце вы были в безопасности», — хмуро добавил Лазарев-старший.
«Если бы вы сидели на месте, то никто бы вас не обнаружил».
«Но ты бы сам пострадал», — мрачно возразил Миракл, не глядя на отца Ника. Несмотря на волнение, Василиса все же испытала невольный прилив благодарности к этим двоим за то, что они объединились ради спасения Нортона-старшего, хотя было видно, что они друг друга не выносят на дух.
«А Мартинова сказала, зачем нас вызывают в Родосвет?» — вдруг спросил Мар.
«Я думаю, речь пойдет о новом путешествии в расколотый замок».
Василиса мгновенно вспомнила о старинном часальбоме и рыжеволосом мальчике. Что он там говорил? Его надо смотреть не здесь, а в другом месте. У нее получались цветные картинки, девочка в белом платье. Василиса напряженно размышляла. Она, конечно, сразу решила раскрутить тикер над часальбомом, который сейчас надежно лежал в хранилище ее часолиста. А что, если попробовать это сделать именно в расколотом замке? Но что это за девочка такая загадочная? Вдруг и вправду снова Николь? Хотя, мало ли, Рантий разгуливает в безвременье в белых платьях.
«Нам нельзя идти в расколотый замок», — тем временем произнес Мар. «Это же очевидно. Елена заманивает нас в ловушку».
«Не уверен», — покачал головой Лазарев. «Елена хочет выслужиться перед Родосветом. Если благодаря ее плану раскроются секреты хотя бы одной-двух комнат, ее влияние в Совете возрастет на порядок. Поэтому не думаю, что вам будет угрожать опасность».
«Нам надо обязательно идти в расколотый замок», — горячо произнесла Василиса, заслужив удивленный взгляд Маара. «Мы должны добраться до секретов комнат раньше Острогора».
«Абсолютно правильно», — поддержал ученицу Миракл. «Но осторожность не помешает. Поэтому не забудьте, что на Совете вы должны быть вежливы и хорошенько взвешивать свои ответы. Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие».
«Ну а сейчас марш все в часолет», — скомандовал Лазарев-старший. «Возвращаемся в Острогород».
В часолете Василиса уселась рядом с Дианой. Как только они взлетели, фея тут же задала вопрос.
«Ну как, вы что-то нашли?»
«Да»,
— еле слышно ответила Василиса. «Но не совсем то, что ожидали. Хорошо, расскажешь потом».
Диана вытянула шею, посмотрев, не подслушивают ли их старшие, взявшие на себя управление часолетом. И лишь тогда прошептала.
«Смотри-ка, Лазарев действует сообща с Мираклом, хотя раньше они терпеть друг друга не могли. Догадываешься, что это значит?»
Василиса неопределенно пожала плечами.
«Они объединились ради твоего отца, Василиса!»
Все так же тихо произнесла фея.
«Пусть даже временно. Это значит, что Лазарев готов помочь Нортону Огневу, несмотря на прошлые обиды. Думаю, это очень хороший знак».
Когда они прилетели в ратушу, небо уже светлело на горизонте. Лазарев разрешил ребятам поспать немного в часолете до начала совещания, но под неусыпным оком Миракла. Но, конечно, никто из них не мог заснуть. Фэш и Ник вели тихий разговор, Мар о чем-то напряженно думал, а сидевшая рядом с ним Захарра обернулась к Василисе и Диане, чтобы обсудить то, что их всех может ждать в лазаре. Наконец, их позвали вниз. Когда ребята вошли в лазурную залу, совещание Родосвета уже началось. Их попросили подождать возле самого начала книжных рядов, как обычно. Лазарев присоединился к советникам, а Миракл ушел наверх за остальными ключниками. Воспользовавшись отсутствием старших, Василиса вкратце поведала о приключении в Спасской башне, ничего не утаив.
«Вы уверены, что это часальбом?» —
первым делом спросила Захарра. «Да, сестричка», — ответил Фэш. «По всем признакам, эти пустующие рамки предназначались для хранения часограмм. Но вряд ли часальбом, даже такой толстый, может служить оружием против Острогора».
«Все равно надо хоть посмотреть, что там за часограммы»,
— упрямо мотнула головой Василиса.
«Вот почему нам срочно надо попасть в расколотый замок. Я попробую завести тикер над часальбомом. Тот рыжеволосый мальчик говорил о девочке в белом платье, у которой получались в часальбоме цветные картинки, и что часальбом надо смотреть в другом месте. А вдруг он говорил о Николь? Ведь это она указала мне на монетку. Надо попробовать!»
— добавила она, все больше волнуясь от недоверчивых взглядов друзей. Пожалуй, только Диана слушала ее, одобрительно кивая.
«Мне кажется, что Василиса права», —
произнесла фея, лишь та закончила рассказ.
«К тому же неизвестно, когда еще нам выпадет шанс побывать в расколотом замке. В свете последних событий следует быть осторожными».
«Вот именно!» — неожиданно вмешался Маар. «Мартинова что-то замышляет, раз ей вдруг понадобилось собрать ключников в лазаре. Как бы нам, наоборот, не подставиться под удар». «Если боишься, так и скажи», — пренебрежительно отозвался Фэш.
Мар тут же развернулся к нему.
«Тебе первому надо бы поостеречься. Или ты забыл, кто твой дядя? А если это западня для тебя в первую очередь? Или для Василисы? Для всех вас?»
Он хотел добавить еще что-то гневное, но Василиса вдруг остановила его, придержав за плечо.
«Все равно мы должны пойти в расколотый замок, или хотя бы я, ради тайны часальбома. Может, в этих рамках просто часограммы, я не знаю. Но почему тогда обломок застежки часальбома лежал в свертке из черной комнаты? Да и вспомните, слепая Агата говорила, что вторая часть ржавого обломка — оружие против духов».
«Ладно, тогда сходим», — подал голос Фэш. «Во всяком случае, будем знать наверняка, что этот часальбом из себя представляет».
«Куда это вы собрались?»
— пропел вдруг знакомый голосок. Ну, конечно, это была Маришка собственной персоной, как обычно в окружении Марка и Норта. Василисе бросилось в глаза, что Норт выглядит мрачнее, чем обычно, да и Марк как-то странно бледен и равнодушен, словно ему не важно, где он и с кем находится. Миракл задержался в дверях, разговаривая с каким-то мастером, и Маришка воспользовалась этим, чтобы продолжить извительную речь.
«Наверное, обдумываете, куда бы опять сбежать?»
К удивлению Василисы, Марк промолчал, хотя обычно он первый начинал подобные словесные баталии. Очевидно, это обстоятельство показалось странным и Фэшу.
«А что это златоключник молчит? Словно часы проглотил. Обычно он так фонтанирует, что и не заткнешь».
Марк едва усмехнулся, но даже не одарил своего вечного соперника взглядом. Норт тоже угрюмо промолчал, очевидно, и не собираясь поддерживать Маришку. Но та не хотела сдаваться, решив выбрать излюбленную мишень Василису и заодно отыграться за проигрыш на Времмах.
«Ну что, рыжая, пришли твои последние деньки!» —
пропела она, изящно упершись правой рукой в бок. Ну, точь-в-точь госпожа Мартинова.
«Твой отец-изменник пропал, и теперь тебя некому защитить. Часовой круг уже доверили курировать нашей Елене. Уверена, тебя скоро запрут где-нибудь в башне без еды и воды!»
Маришка не видела, как вдруг посерело лицо у Норта. Мальчишка неожиданно подскочил к ней и со всей силы отвесил за трещину.
«Не смей так говорить про моего отца!» — визгливо прокричал он. «А Мартинова пусть держится подальше от нашего замка, иначе я сам ее зачесую!»
Все как один изумленно уставились на Норта. Пожалуй, он впервые поднял голос на кого-то из своей компании, да еще на обожаемую им Маришку. Один лишь только Марк сохранял спокойствие. Его лицо выражало скуку и полное безразличие. Осознав, что она не дождется от златоключника помощи, Маришка отступила, хотя растерянность на ее лице уже сменилась яростью. Правда, потрясение от происшедшего оказалось слишком и для Норта. По его лицу потекли злые слезы, и он, ссутулившись, быстро отошел за соседний шкаф. Василиса уже почти решилась подойти к брату, чтобы утешить его. Все-таки пережитая ночь в одинокой башне немного их сблизила, как вдруг ее остановил голос Марка.
«Надо полагать, Василиса Огнева вообразила, что обладает уникальным часовым даром», — произнес он с обычной ленивой интонацией. «Видеть прошлое и будущее, чувствовать дыхание времени. Как жаль, что это всего лишь синяя искра, недавно поселившаяся в ее сердце. Без нее ты не смогла бы даже цифры вызвать. Уверен, Острогор нашел бы лучшее применение дыханию времени, изъятого из хрустального сердца».
Василиса недоуменно нахмурилась, поразившись этому замечанию. Краем глаза она видела, что и Фэш удивленно поднял брови. Диана с Мааром переглянулись, а Захарра просто покрутила пальцем у виска. Но Василиса решила ответить.
«Зато я отдала синюю искру часам», — четко произнесла она, «чтобы время вернулось в расколотый замок. Сомневаюсь, чтобы Острогор захотел поделиться ею». «Да и тебе-то что?» Внезапно разгорячившись, добавила девочка. «Ты же отнес ему чашу алого цветка! Наверняка он наградил тебя!»
Марк прищурился.
«Неужели ты сама хотела принести чашу великому духу Осталы?»
Василиса окинула его презрительным взглядом. Что-то смущало ее в этом Марке, который вдруг стал таким... обходительным? Нет, скорее, убийственно вежливым.
«Да, конечно, разогнался», —
ответила она, борясь с желанием скрутить дулю и сунуть под нос этому заносчивому мальчишке. Почему-то сейчас он еще больше раздражал ее.
«Я бы никогда не встала на сторону Острогора», —
добавила она. Марка и это позабавило.
«Никогда не говори «никогда», — изрек он тоном древнего мудреца
и, подчеркивая сказанное, со значением поднял указательный палец. Неожиданно снова вмешалась Маришка.
«Марк прав. Твой часовой дар — это всего лишь синяя искра. Сама по себе ты ничего не можешь».
«Это не так». К ребятам подошел Зодчий. Он молча оглядел всех по очереди, задержался взглядом на Марке, после чего обратился только к Маришке.
«Синяя искра ушла в часы расколотого замка. Возможно, Василиса получила от нее часть часовой энергии, почему бы и нет? Тогда нам всем придется признать, что синяя искра попала на благодатную почву». И Миракл улыбнулся своей ученице.
«Но ее часовой флёр появился недавно!»
Не хотела признавать новое поражение хрустальная ключница.
«Конечно, это только из-за синей искры!»
Зодчий одарил девочку мягким, снисходительным взором.
«Любой дар, или, попросту говоря, талант, нуждается в развитии и взращивании», — назидательно произнес он. «Любое умение следует тренировать, добиваясь все новых и новых возможностей, без устали оттачивать и шлифовать свое мастерство, ежедневно, еженощно, ежечасно, работая над ним. Иначе ваш дар зачахнет, так и не раскрывшись. Уйдет под землю, как слабый росток, так и не увидавший солнца. Загаснет, как костер, без новых поленьев. Наша Василиса делает некоторые успехи, потому что каждый день тренируется с Тиккером, потому что хочет работать, заставляет себя работать. Вспомните главный принцип часодейства — желание, воля, действие».
Он оглядел всех внимательным взором, после чего широким, размашистым шагом направился по проходу между шкафами в лазарь, не забыв кивком пригласить всех за собой. Вступив в ярко освещенный круг лазаря, Василиса сразу увидела Елену. Красуясь в бело-золотом одеянии, часовщица стояла в самом центре и что-то рассказывала, увлеченно жестикулируя. Появление ключников прервало ее вдохновенную речь.
«А вот и наши беглецы», — сладким голосочком пропела Елена, глядя только на Василису. «Как я только что сообщила, часовой флёр Огневой-младшей поможет нам раскрыть секреты расколотого замка. Конечно, если его должным образом направить. По счастливому стечению обстоятельств
Изменник Огнев не успел забрать дочь с собой, и ее дар, направленный нашей умелой рукой, может послужить Астрограду. На трибунах одобрительно зашумели, раздались жидкие аплодисменты. Василиса выглядывала Астариуса, но на его месте в центре Белой лоджии сидел другой советник. Его правая рука сжимала посох-стрелу с ярко-синим камнем в навершии, символ верховной власти. Очевидно, он заменял Астариуса на посту главы Астрограда. Неожиданно Миракл поднял руку. «Я бы хотел еще раз напомнить собранию, что верю в невиновность Нортона Огнева. Я видел, как его силы затащили во временной переход. Поэтому я несколько удивлен, что госпожа Мартинова с такой настойчивостью утверждает, будто Огнев встал на сторону Острогора».
«У меня есть свидетель», — надменно отозвалась Мартинова. «Маркус Ляхтич видел, как Нортон Огнев разговаривал с Острогором, подтверждая свое служение ему. Предательство Острограда».
«Великий дух Осталы пришел в Чернолют в виде клокера!» — раздался сильный, уверенный голос Марка. «Я спрятался в кустах и все слышал. Он отдал приказ Огневу убить какого-то мальчишку, и тот согласился. После этого произошло нападение на Яриса Чаклаша, бронзового ключника».
Василиса растерянно переглянулась с Мираклом. «Это же она сидела в кустах, а клокер отдавал приказы женщине. Да, скорее всего, самой Елене, иначе как бы Марк знал об этом событии?» Как жаль, что Василиса не видела ее лица. «Мартинова предательница!» Она уже открыла рот, чтобы выступить с решительным заявлением, как вдруг увидела, что Зодчий едва заметно покачал головой. «Молчи, мол!»
«Если у вас есть что сказать по делу Огнева, завтра соберется новое слушание»,
произнес какой-то важный на вид советник из Белой лоджии.
«На сегодняшнем совещании мы решаем судьбу часового круга. Уважаемая советница Елена Мартинова вынесла предложение использовать дар Василисы Огневой, дабы распознать мантисы ключей и открыть комнаты древнего замка. Господин Миракл, вы приглашены на совет как учитель девочки с единственной целью — дать необходимые рекомендации. Как вы считаете, справится ли ваша ученица с такой серьезной задачей?»
Миракл коротко поклонился, показывая, что принимает замечание советника. «Василиса Огнева только начинает познавать свой дар. Даже работа со временем обычной вещи требует серьезных энергетических усилий. Не уверен, что она сможет разговорить даже один ключ, не то что целую связку». Он сдержанно улыбнулся. «Впрочем, можно дать ей шанс попробовать». Василиса издала тихий вздох облегчения. «Значит, есть надежда, что она все-таки попадет в расколотый замок».
«Мы не можем снаряжать экспедиции каждый день!» — зло отозвалась Елена. «Нельзя подвергать детей опасности!»
«Неужели проще подвергнуть риску одну лишь Василису?» — не согласился Миракл. Люди на трибунах зашумели, заспорили, то и дело слышались громкие высказывания. Одни поддерживали Елену, другие — Зодчего. Вскоре Василиса перестала что-либо понимать. К тому же ей надоело стоять, она переминалась с ноги на ногу. Фэш давно уже откровенно скучал, Диана хмурилась, Захарра с вызовом оглядывалась, а Маар внимательно наблюдал за Еленой. Часовщица шумела больше всех, то и дело выкрикивая, что пора действовать, а не болтать. Маришка пыталась привлечь внимание Марка, что-то рассказывая ему на ухо, но тот не отвечал ей. Судя по всему, его очень занимала шумиха в родосвете. Норт, по привычке стоявший возле златоключника, напоминал затравленного щенка, загнанного в угол. Невольно взгляд Василисы вновь обратился к Марку. Оказывается, златоключник тоже смотрел на нее, но без обычного превосходства, а как-то изучающе. По-другому. Что-то вновь ее взволновало, что-то казалось неправильным. Наконец, главный советник поднял посох-стрелу. Подождав, пока шум в зале стихнет, он произнес:
«Перед тем, как уйти, великий Астариус оставил распоряжение отпускать ключников по первому же ходатайству их куратора. так как вместо таинственно исчезнувшего Нортона Огнева куратором часового круга является госпожа Елена Мартинова, я удовлетворяю ее ходатайство о новой экспедиции ключников в расколотый замок».
Миракл вновь поднял руку, прося слова. Когда разрешение было получено, он произнес: «В таком случае, как учитель Василисы Огневой, я тоже хотел бы присутствовать в этой экспедиции. И хотел бы потребовать, чтобы эксперимент с тикером проводили только над одним ключом. Василиса еще слишком неопытна, чтобы тратить часовую энергию направо и налево». Путем общего голосования просьбы зодчего нашли приемлемыми. Елене это не понравилось. Она поджала губы, гневно сощурилась, но так и не решилась высказаться против. К тому же главный советник попросил ее, как куратора ключников, определить цели путешествия, состав группы и список необходимого снаряжения, пообещав выделить достаточное количество эфларов из общей остроградской казны.
«Если эксперимент будет проводиться один раз, — начала Елена, — то первым необходимо разгадать секрет сребра ключа».
Василиса видела, как резко поднял голову Фэш, с неподдельным изумлением, воззрившись на госпожу Мартинову. Василиса была уверена, да и все ребята, похоже, ожидали, что Елена назовет Марка или Маришку.
«Черноключница», — продолжила часовщица, бросив короткий взгляд в сторону Василисы, «попробует применить свой часовой дар на сребро-ключе. Возможно, нам откроется нечто интересное».
«Хотелось бы верить, что часовой флёр дочери Нортона Огнева не выдумка и действительно сможет помочь общему делу», — произнес другой советник. «В преддверии надвигающейся войны с духами мы должны обратиться к древним знаниям. Возможно, не все комнаты расколотого замка будут пустовать, как черная, и нам удастся найти истинные секреты великого времени. Я поддерживаю предложение».
Наверное, этот человек был очень важной персоной, потому как вслед за ним поднялся лес рук.
«И так решено. Из ключников пойдут двое — хранители серебряного и черного ключа», — подытожила довольная Елена.
По залу побежали оживленные шепотки, веселый говор, долгий совет близился к завершению.
«Возможно, Огневой удастся разговорить и другие ключи», — вдруг громко произнес Марк, прерывая всеобщую расслабленность. «В экспедицию необходимо взять запасных. Если эксперимент с ключом удастся, можно попытать счастье с другими. Конечно, если Василиса Огнева сможет продолжать. Но я уверен...» — его голос приобрел жесткие интонации. «Что в этот раз ей удастся многое».
«Я тоже хочу пойти», — встрепенулась Диана. «Знак моего ключа давно известен».
«И я готов», — кивнул Мар, подступая к златоключнику. «Бронзовый ключ уже явил мне свой символ — восьмерку, знак бесконечности».
Норт промолчал, хотя по его лицу было видно, что он тоже не прочь еще раз прогуляться в древний замок.
«Не стоит создавать столпотворение», — произнес какой-то хмурый советник, сидевший по правую руку от главного. «И переутомлять черноключницу в случае успеха с первым ключом».
«Золото не подвластно времени», — четко и уверенно произнес Марк.
В его голосе появилось знакомое самолюбование.
«Возможно, именно в золотой комнате содержится главный секрет. Скажем, как обмануть само время?»
Создавая эффектную паузу, он медленно прошелся по кругу перед притихшими советниками и словно бы заглянул в глаза каждому из них. Все ключники с большим удивлением наблюдали за ним. И что это Марк задумал?
«Любая комната может оказаться значительной», — важно продолжил он, наслаждаясь вниманием публики. «Но вспомним сейчас о хрустальной. Ходят легенды, что речь идет о временном пространстве с очень странными свойствами. Комната, которой как бы нет. Пустота. В чем ее секрет? Уверен, многие бы хотели знать секрет абсолютной пустоты».
В полном молчании Елена склонилась перед златоключником полушутливом, полупочтительном поклоне. Но Василиса, внимательно наблюдавшая за часовщицей, успела уловить промелькнувший в ярко-голубых глазах отблеск панического страха. Что такое случилось между учительницей и ее любимым учеником? Да Елена вся сейчас искрилась от напряжения. Впрочем, уже в следующую минуту госпожа Мартинова ослепительно улыбнулась.
«Прекрасная идея, Марк. Время сейчас не на нашей стороне. Кто знает, не собирает ли Нортон Огнев армию для Острогора. Нам надо спешить разгадывать тайны. Как новый куратор часового круга, я предлагаю включить в состав экспедиции четверых — хранителей золотого, серебряного, хрустального и, конечно, черного ключей». И, несмотря на протест Миракла, предложение утвердили.
Когда они шли по проходу между шкафами, Мар поравнялся с Василисой и прошептал. «У меня плохое предчувствие. Мартинова неспроста назвала комнату сереброключника. Мне кажется, ему не стоит идти. Пусть притворится больным или опять убежит. Скажи ему. Мне кажется, тебя он послушает».
«Он не согласится»,
— мгновенно заверила Василиса.
«Убежать тоже вряд ли получится. Ты что, не видел охрану?»
Она кивнула на четверых угрюмых стражников, шедших прямо за ними.
«Но почему ты так решил? Ты что-то знаешь?»
«Нет», — покачал головой мальчик. «Мне просто все это не нравится. Елена и Марк явно что-то задумали, иначе бы в экспедицию пошли все, а не четверо».
«Зато я смогу проверить часальбом»,
— опасаясь быть услышанной, едва прошептала Василиса. «Главное, сама выберись», — продолжил Мар, бездумно глядя вперед. «Пока что никто не тронет тебя из-за дара, но будь осторожной и особенно берегись Марка. Мне кажется, что с ним что-то произошло». «Он изменился. Нет сомнений, златоключник полностью перешел на сторону непростых».
«Точно»,
— быстро прошептала Василиса.
«Марк стал каким-то другим. Только я не могу понять, что в нем не так».
Когда они выходили из дверей, Фэш, шедший вместе с Ником и Захарой, оглянулся, ища кого-то глазами, увидел Василису с Мааром, гневно скривился и отвернулся. Впрочем, к Василисе тут же подошел Миракл и попросил, чтобы она его подождала в коридоре. Зодчий собирался дать ей последние наставления перед завтрашним походом. Елена увела Марка и Маришку, причем Василисе опять бросилась в глаза та почтительность, с которой обращалась к своему ученику Мартинова. Диану, Мара и Захару, несмотря на их протесты, отправили на второй этаж. Они не должны были мешать Василисе и Фэшу отдыхать перед завтрашним походом. Ника и Норта забрал Константин Лазарев, пообещав вернуться и за Фэшем. Он должен был переночевать на крыше, в башне Ника. Наконец, все люди, участвующие в собрании Родосвета, разбрелись, коридор опустел. Остались два стражника возле дверей, да Василиса с Фэшем, ожидавшие своих попечителей. Небо хмурилось за высокими окнами, все покрытое густыми облаками. Дневной свет почти не проникал в безлюдный коридор, опоясывающий лазурную залу. Зажглись свечи на темных железных кольцах потолочных люстр, но их свет только усиливал тревожное настроение. Фэш молчал. Повернувшись к окну, он смотрел вдаль и, скорее всего, крепко размышлял о чем-то своем, личном. Василиса не решилась нарушить молчание. Правда, ей очень хотелось поговорить о завтрашнем походе, о серебряной комнате и о том, почему так изменился Марк, тем более, что они все так и не обговорили, как бы Василисе завтра разговорить часальбом, подаренный мальчиком Рунисом. Неожиданно Фэш сам развернулся к ней. Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Но вот, поддавшись некоему порыву, мальчик приблизился стремительным шагом и осторожно, но цепко, ухватив Василису одной рукой за плечо, а другой за талию, рывком притянул к себе и поцеловал в губы. Несколько секунд растянулись в вечность. Этот поцелуй не был похож на те другие, несмелые, оставленные украдкой или в попыхах. До этого момента Василиса даже не подозревала, что можно так увлеченно целоваться. Ее всю будто окатывали волны нежного воздушного тепла, едва ощущаемого, невесомого, и почему-то казалось, что в жизни нет ничего важнее. Рука мальчика вдруг сместилась с плеча. Его пальцы нежно обхватили ее шею, и Василиса вообще перестала что-либо соображать. Нарушая идиллию, один из охранников вдруг кашлянул громко и с надрывом. Судя по всему, уже давно сдерживался. Второй издал короткий смешок, и вот Фэш и Василиса в смущении отступили друг от друга. Где-то за поворотом раздались неторопливые шаги, и стражники вновь застыли на посту, всем своим видом копируя клокеров.
«Извини, что без предупреждения», — сказал он, улыбаясь ямочками на щеках. Боялся, что снова помешает Захара.
Василиса только улыбнулась. Она вряд ли бы смогла сейчас говорить. Из-за поворота вышел Константин Лазарев и Миракл. Они остановились, а Зодчий поманил ребят пригласительным жестом. Василиса испустила едва слышный вздох облегчения, радуясь, что эти двое не подошли мгновением раньше.
«Ну ты даешь»,
— только и сказала Василиса, пока они шли по коридору. Фэш скосил глаза, глядя с обычной ехидцей.
«Увижу, что ты обнимаешься с каким-нибудь новоиспеченным ключником, убью обоих». Он состроил свирепую гримасу. «Вернее, его на куски разорву, а с тобой просто разговаривать не буду».
Василиса опешила настолько, что даже забыла попрощаться. Лазарев забрал Фэша наверх, на крышу, а Миракл увел Василису в часовую мастерскую. Вначале она почти не слушала Миракла, все еще пребывая в эйфории от недавнего горячего поцелуя. Как вдруг до нее дошел смысл сказанного Зодчим.
«Астариус не смог присутствовать в Лазаре, потому что отправился на поиски твоего отца, Василиса. Иначе он не допустил бы подобного произвола».
Миракл сердито постучал по столу костяшками пальцев.
«А знаешь, что меня беспокоит больше всего? Мы с Нортоном думали над тем, чтобы ты попробовала тикер над великими ключами. Но полагали, что ты еще не готова. Ты не знаешь...» Он помедлил, но вдруг продолжил с еще большим жаром. «Ах, к черту! Нортон в плену, нельзя больше ждать и не договаривать. Время сейчас не на нашей стороне!»
Он положил руки на стол и сцепил пальцы в замок. Василиса неожиданно увидела на его пальце огромный изумрудный перстень в золотой оправе. Прямо на камне имелась надпись, но слишком крохотная, чтобы ее разглядеть. «Острогор владеет часовым флером, Василиса, и владеет виртуозно. Когда-то он предлагал нам использовать его силу, конечно, на своих условиях. Он сообщил, что вскоре переселится в новое тело и тогда сможет свободно разгуливать по временному разрыву. Нортон пытался оттянуть момент перевоплощения, поэтому и сказал, что подумает. А после нападения Острогора на своего племянника, твой отец, Василиса, принял решение взять Фэша Драгоция под свое крыло. Чем все это закончилось, ты уже знаешь». Василиса кивнула мрачнее. «А что, если Фэша специально заманивают в расколотый замок, чтобы Острогору все-таки удалось задуманное?»
«Фэшу нельзя идти завтра»,
— решительно произнесла она. На лице Миракла появилось недоуменное выражение.
«Драгоцию вряд ли что-либо угрожает», — успокаивающе произнес он. «Другое дело ты. Уверен, что тикировка даже одного ключа отнимет много силы. Ты должна сказаться больной».
Миракл выпрямился, его взгляд стал сосредоточенным.
«Я даже принес тебе одно зелье, вызывающее небольшую лихорадку, но не переживай. Через 2 дня все симптомы исчезнут без следа».
Василиса мгновенно взволновалась, разом позабыв обо всем.
«Нет-нет, я обязательно должна пойти», — сказала она пылко.
Зодчий удивленно взглянул на нее.
«Я не хочу подвести друзей», — пояснила девочка. «Кроме того, нам действительно следует узнать секреты комнат, чтобы иметь в запасе оружие против духов».
Миракл сощурил серые глаза, очевидно, над чем-то раздумывая.
«Астариус просил меня доверять твоей интуиции», — неожиданно усмехнулся он. «Ну что ж, если ты настроена идти, то я не намерен чинить препятствия. Только вот что. Сегодня тикировкой мы заниматься не будем. Тебе надо отдохнуть.
Лазарев сообщил мне, что в Голубинной башне ты найдешь все необходимое для сна.
А сейчас давай поедим. Меня приглашали на банкет, но, признаться, что-то совершенно не хочется снова встречаться с этими холеными советниками, заглядывающими в рот змея Мартиновой. Чего тебе хочется?»
«Всего»,
— честно призналась Василиса.
«Я бы не отказалась сейчас от любого блюда».
Миракл что-то быстро набрал на своем браслете.
«Начнем с мясного пирога», — пробормотал он. «Что еще? А, пусть принесут все, что у них есть».
Вскоре в башню влетел поднос, заставленный тарелками со всякой всячиной.
«Хороший сервис», — довольно улыбнулся Миракл
и принялся расставлять тарелки и приборы прямо на столе. Василиса схватила было бутерброд, как вдруг кое-что вспомнила.
«Господин учитель, я хотела спросить,
«Да, я тебя слушаю».
«Вы правда считаете, что мой дар появился не благодаря синей искре?»
Миракл не спеша отрезал по большому ломтю пирога, разложил по тарелкам. «А ты сама как считаешь?»
«Я не знаю»,
— девочка развела руками.
«Вначале я думала, что мой дар становится лучше благодаря постоянным упражнениям. Но если все дело в синей искре...»
Миракл неожиданно широко усмехнулся. «Как интересно, Василиса», — начал он, продолжая улыбаться. «Я специально не заводил с тобой разговор об этом, предполагая, что ты будешь лучше развивать часовой флёр, считая, что это дар синей искры. Оказалось, наоборот. В таком случае вынужден тебя приятно разочаровать. Синяя искра, возможно, дала толчок, всего лишь ускорив развитие твоего дара. В остальном же работа с тикером и мантисами будет зависеть только от тебя, от труда над собой. Разве ты не слышала известную мудрость о том, что гениальность состоит из 1% таланта и 99% тяжелого труда? Так что впредь не обольщайся».
Василиса хмыкнула. «Немного жаль, что синяя искра все-таки ушла из моего сердца», — доверительно произнесла она.
Во взгляде Миракла появился хитрый, таинственный блеск. «Не стоит об этом жалеть, Василиса», — тихо произнес он, невольно посерьезнев. «Не исключено, что у тебя осталась связь с ней, синей искрой, поселившейся в часах древнего замка. Это ведь хороший союзник, не правда ли?»
«Думаю, что узнаю об этом в самом скором времени», —
ответила Василиса про себя. «Вот почему я уверен, что у тебя все получится», — вздохнул Зодчий. «Жаль, что не только я в этом уверен. Признаться, мы с твоим отцом запланировали твою тикировку в расколотом замке где-то на конец лета. Ну ладно, давай я тебе закажу чай, а сам уже пойду. Заодно посмотрю, нет ли сообщения от Астариуса. Тебе же советую лечь спать пораньше. Да, с друзьями никаких переписок и тем более встреч. За вами всеми сейчас пристально следят». Вскоре Миракл ушел, и Василиса действительно легла спать.